С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Кризис на мировых биржах и падение российских индексов, подписание договора между Россией, Абхазией и Южной Осетией, водный кризис в Израиле. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, информационную программу «Время свободы» этот час нашей программы откроет кавказская международная тема. Сегодня в Москве произошло произошло подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, Абхазией и Южной Осетией. Соответствующий документ подписали президенты этих трех государств, точнее России и двух непризнанных республик, пока не признанных никем, кроме России и Никарагуа. Президент России Дмитрий Медведев назвал ключевой задачей обеспечения безопасности Абхазии и Южной Осетии. Москва не допустит повторение агрессии со стороны Грузии. Так заявил Медведев сразу после подписания этих договоров. Подробнее об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Фанфары, Кремль, секретари, носящие за спинами лидеров папки с документами, и сами лидеры, сидящие за столом и выглядящие очевидно счастливыми. Атмосфера подписания договоров между Россией и двумя самопровозглашенными республиками была действительно праздничной. Дмитрий Медведев, Сергей Багапш и Эдуард Кокойте обменялись подписанными копиями договоров, пожали друг другу руки, а потом все трое выступили с речами. Речи были не длинными, так как всех уже ожидало шампанское, но все главное выступавшие сказать успели. Президент России еще раз подтвердил, что военное сотрудничество Москвы с Сухуми и Цхинвали будет одной из главных составляющих всех контактов.
Для нас ключевая задача текущего момента – обеспечение безопасности Абхазии и Южной Осетии. Подписанные договоры предусматривают, что наши страны совместно будут предпринимать необходимые меры для устранения угрозы миру, противодействовать всякого рода проблемам в этой сфере, а также противодействовать и актам агрессии против них. Мы будем оказывать друг другу всю необходимую поддержку, включая военную поддержку. Подчеркну, и мне бы хотелось это специально сделать, именно здесь и именно сейчас, повторение агрессии со стороны Грузии, реваншистские настроения там, к сожалению, не скрывают, милитаризация этого государства продолжается, привело бы к катастрофе регионального масштаба. Поэтому ни у кого не должно быть сомнений, новой военной авантюры мы не допустим. Иллюзии не должно быть ни у кого.
В ответном слове лидер Абхазии Сергей Багапш благодарил российское руководство и лично Дмитрия Медведева за оказанное доверие.
Разрешите мне от имени многонационального народа Абхазии от всей души сказать вам, Минадольевич, всему народу России, всем россиянам огромное человеческое спасибо. Спасибо не только за сегодняшний день и за то, что было сделано 26 августа. Спасибо за то, что на протяжении исторического обозримого Россия всегда была рядом с народом Абхазии, с народом Юга Осетии, со всеми народами, которые хотели и жили вместе с Россией и рядом с Россией. То, что было выстроено веками между Абхазией и Россией, все это будет иметь реальное продолжение в наших делах, в наших устремлениях. Мы ориентированы в этой жизни на великое государство, с коим шли все эти века, и будем это всегда развивать.
Лидер Южной Осетии Эдуард Кокойте соревновался в благодарностях руководству России со своим абхазским коллегой.
Справедливость, готовность оказать бескорыстную помощь тому, кто в ней нуждается, в сочетании с мужеством и решительностью с давних времен. Эти качества были присущи политике российского государства, с чем Россия снискала огромную любовь и уважение многих народов. Сегодня позиция России по вопросу Южной Осетии и Абхазии, решительные действия по принуждению агрессора к миру, признание Южной Осетии и Абхазии, основанные на стремлении обеспечить обеспечить мир и защитить от истребления наши народы. Все это убедительно демонстрирует, что одним из важнейших изменений в международных отношениях остается нравственное начало.
На этот раз какой-то ни словом не проговорился о возможном вхождении его республики в состав России, а из того, что южно-осетинский лидер спутал в своем выступлении слова «изменений» и «измерения», некоторые наблюдатели сделали вывод, что какой-то, если до выступления свою речь и видел, то прочесть внимательно не успел. В Москве все закончилось шампанским, а в Тбилиси не стали слишком волноваться и делать громкие заявления по этому вопросу, во всяком случае, пока. О настроениях в Грузии в связи с подписанием договоров Москвы с территориями, которые для остального мира пока что грузинские, рассказывает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси не выражают особой тревоги в связи с подписанием межгосударственных договоров в Москве. Ни Министерство иностранных дел, ни другие ведомства пока не делали официальных заявлений. По всей видимости, причиной такого отношения стало то, что в действиях Москвы нет ничего нового, либо неожиданного. В столице Грузии уже не удивляются решениям, принимаемым российским руководством, после того, как Россия признала бывшие грузинские автономии независимыми государствами и разместила на их территории свои военные базы. Единственным официальным лицом, который в интервью «Радио Свобода» прокомментировал произошедшее, стал председатель Верховного Совета Абхазской автономной республики в изгнании Тимур Мжавия.
Ну, в общем, очень резко отзываться, хотя мое настроение может быть именно таким резким. Это абсолютно неправовое решение. Решение, которое не поддерживается международным сообществом. Решение, которое явно указывает на предвзятость российских властей, на то, что они уже окончательно оформили аннексию частей территории Грузии. Я думаю, что они подготавливают почву для того, чтобы Абхазию и так называемую Южную Осетию превратить в субъекта Российской Федерации. Я только так могу объяснить. Но, к сожалению, грузинская сторона без поддержки и без помощи со стороны международного сообщества, я думаю, сделать на этом, по крайней мере, этапе, к сожалению, ничего не может. Однако на нашей стороне историческая правда, на нашей стороне, я думаю, моральные какие-то предпосылки. И весь мир сегодня убедился в истинных намерениях российского неоимпериализма. Я думаю, что все это впоследствии и в совокупности, я думаю, отразится и на те решения, которые международное сообщество примет в отношении политики России и все же будущее за нами.
Заявил господин Мжавия в эксклюзивном интервью «Радио Свобода». Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Москве же говорят о том, что теперь для нужд двух новых союзников не пожалеют очень значительных средств. А сторонним наблюдателям приходится лишь удивляться тому, что в Цхинвали месяц назад, по утверждению Эдуарда Какойты, стертом с лица земли, полностью восстановлено электро- и водоснабжение. Данила Гальперович, «Радио Свобода», Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Крупнейшие российские фондовые биржи РТС и ММВБ после полудня остановили торги по предписанию Федеральной службы России по финансовым рынкам. Президент России Дмитрий Медведев назвал ключевой задачей обеспечение безопасности Абхазии и Южной Осетии. В Сулейман-Стальском районе Дагестана минувшей ночью уничтожена группа боевиков из 10 человек. При нападении на посольство США в йеменской столице Сане погибли 16 человек. Министр обороны США Роберт Гейтс провел в Кабуле переговоры с президентом страны Хамидом Карзаем и другими руководителями Афганистана. В Израиле правящая партия Кадима сегодня избирает нового лидера вместо уходящего в отставку премьер-министра Эхуда Оль-Ольмерта. Прежде чем мы перейдем к обзору свежей американской прессы, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, очередной выпуск программы «Время и мир» ведет программу Ирина Лагунина. Темы политические, научные, социальные. Не пропустите. 10 вечера после выпуска новостей «Время и мир». Сейчас поговорим о том, что пишут американские газеты. Рядом со мной в студии, как и два часа назад, когда мы обсуждали публикации в европейской прессе, мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, еще раз здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Давайте начнем с российских тем.
Бывший сотрудник американской разведки Ральф Питерс сегодня публикует в USA Today очень любопытный портрет Владимира Путина. Правда, на мой взгляд, он слишком увлекается готическими деталями. На данный момент это самый эффективный государственный лидер на свете. Чтобы уяснить, что собой представляет Путин, следует разобраться, чем он не является. Путин не марксист, он принадлежит традиции агрессивных русских националистов. Его натура противоречива, он хладнокровный прагматик, что продемонстрировали как его взлет к власти, так и подготовка к недавнему вторжению в Грузию. Но в то же самое время он смотрит на предназначение России под мистическим углом. Служба в КГБ дала Путину конкретные умения и навыки. Я, как отставной сотрудник разведки, восхищаюсь его способностью анализировать характеры противников и предугадывать их реакцию на его гамбиты. У Путина есть качество, свойственное элите разведслужб, способность при изучении цели отбросить все предубеждения. Когда он решает нанести удар, то не оглядывается назад. Его противникам, зарубежным или внутренним, это не сулит ничего хорошего. Зацикленность Путина на власти – это тоже национальная традиция, служит высокой цели – возрождению величия России. Он надеется реставрировать империю российских царей, которая тянулась от востока Польши через Украину и Кавказ до Центральной Азии. Есть ли у этого беспощадного, целеустремленного лидера хоть одна слабость? Да, его нрав. Несмотря на свои холодные манеры, Путин вспыльчив. Он воспринимает упреки как личные оскорбления и может действовать порывисто и разрушительно. Вторжение Путина в Грузию тоже объяснялось личными мотивами, помимо остальных. Он стремился не только обнажить бессилие Запада в этом регионе, но и проучить непокорного грузинского президента. Подобные взрывы гнева указывают на то, что путинская кампания по восстановлению величия России может плохо кончиться. Нам не следует серьезно относиться к направлению группы кораблей ВМС в Венесуэлу или полетам бомбардировщикам над американскими авианосцами. Это спектакли, адресованные российскому населению, нелепые с военной точки зрения. Но готовность Путина открыто применять силу против демократии в его регионе демонстрирует, как и столь многие авторитарные правители до него, он в конце концов переоценит свои силы.
Действительно, готическое описание, кровь стынет в жилах. Вот вы упомянули о грузинских проблемах, что пишут, не забыли ли о Грузии из-за финансовых кризисов?
Вот Вашингтон Пост сегодня публикует статью, Грузия утверждает записи разговоров, доказывают, что война начала Россия, автор Тара Бахрампур. Во вторник грузинские власти предали гласности записи разговоров по сотовой связи, которые называют доказательством того, что ввод большой группы грузинских военнослужащих в Грузию начался 6 августа, за день до начала войны с Россией. Грузия называет шаг актом агрессии, который стал толчком к решению грузинской страны ввести в Южную Осетию свои собственные войска. Вопросы о том, кто и в какой момент начал войну, стали темой горячих споров в Тбилиси и Москве. Как Россия, так и Грузия пытаются утверждать, что сами действовали в целях самообороны или в случае России ради защиты своего маленького соседа. По словам грузинских официальных лиц, один из перехваченных 6 августа разговоров представлял собой беседу между осетинскими ополченцами, которые говорили о некоем осетинском бойце, случайно раненом российским военнослужащим, пришедшим с колонны российских войск. Со стороны этих русских, со стороны российской армии, кто-то случайно выстрелил, и этого парня ранили. Слышен голос осетина. Разговоры велись по сети грузинского коммерческого оператора сотовой связи. В разговоре, записанном 7 августа, мужчина, которого грузинская страна называет охранником, дежурившим у тоннеля, говорит, что в тоннеле полно российской военной техники, что россияне попросили местные власти прийти и осмотреть ее. На вопрос, почему Грузия ранее не обнародовала сведения о событиях 6 августа, официальный представитель Министерства внутренних дел Шота Утиашвили ответил, что записи разговоров по сотовой связи на время затерялись из-за неразберихи, которая началась с войной.
Надо сказать, что эти доказательства доказывают только одно, что в современном мире доказать ничего невозможно абсолютно. А у нас осталось полминуты, какие еще любопытные темы.
Ричард Фэрбэнкс, бывший посол США по особым поручениям, и Пол Хьюитт, бывший директор комиссии по проблемам глобального старения, публикуют сегодня в Washington Times аналитическую статью о неутешительной демократической статистике из России. В России стремительно тает количество молодых людей. В 2010-2025 годы потенциальных новобранцев для армии в возрасте 20-29 лет станет меньше на 44%. Утрата технических талантов и динамизма, которые привносит молодежь в современной экономике, является прологом еще большего ущерба. Можно утверждать наверняка, например, что россияне будут получать меньше патентов, создавать меньше новых фирм, фирм и добиваться меньше художественных успехов, чем можно было ожидать.
Ну, вот это действительно мрачнее, чем любая готика портретов Путина. Спасибо, Андрей. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Продолжим разговор на международные политические темы. Речь пойдет о предвыборной кампании в Азербайджане. Здесь начался очередной этап президентской гонки, началась агитация. Напомню, выборы главы государства состоятся 15 октября, рассказывает наш корреспондент Баку Фарид Арифоглу.
В среду в Азербайджане начинается агитационная кампания на президентских выборах 15 октября. Она будет продолжаться в течение 28 дней и завершится за сутки до начала голосования. Бесплатное эфирное время для 7 кандидатов в президенты будет предоставлено только на общественном телевидении. В отличие от предыдущих выборов, предвыборная агитация на государственном телевидении запрещена. На коммерческой основе предоставить эфир и газетные полосы изъявили желание около 20 СМИ. Согласно законодательству, они обязаны обеспечить одинаковые условия для всех кандидатов. По мнению главы Центра мониторинга выборов Анара Мамедли, сокращение срока агитационной кампании ограничит возможности кандидатов для встреч с избирателями.
Раньше кампания предвыборная продолжалась до 60 дней, теперь будет 28. Я думаю, что это тоже дает мало возможностей кандидатов для проведения встреч с избирателями и сторонниками.
Руководитель другой неправительственной структуры, проводящей мониторинг выборов, глава Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов, считает, что ввиду неравных условий соперники действующего президента Ильхама Алиева не смогут провести полноценную избирательную кампанию.
Те кандидаты, у которых ограниченные финансовые и административные ресурсы, они не смогут провести полноценную, полномасштабную избирательную кампанию.
Другим негативным моментом избирательной кампании Гусейнов назвал ограничение свободы собраний.
Существенно ограничена свобода на собрания в Азербайджане. Действует негласный мораторий на проведение каких-либо акций протестов. Все акции протеста оппозиции, даже на которых участвовало не более десятка человек, с особой жестокостью пресекали со стороны правоохранительных органов.
Гусейнов указал также на отсутствие политического плюрализма на телевизионном пространстве.
Судя по этим мониторингам, практически все телеканалы, за исключением телеканала АНР, посвятили практически 100% часть эфира новостям об Ильхаме Алиеве.
Как отметил Гусейнов, лидеры оппозиционных партий, бойкотирующих выборы, лишь в единичных случаях упоминались в новостях телеканалов, и то в крайне негативном свете. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Большой политики перейдем к российским социальным темам. На территории бывшего ВДНХ теперь всероссийский, это Всероссийский выставочный центр, демонтировали пассажирский лайнер ТУ, который простоял здесь около 40 лет и был чрезвычайно популярным экспонатом у нескольких поколений посетителей выставки. Многие восприняли это событие очень лично, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
По официальной версии, самолет раскромсали на куски из-за ветхости, представлял угрозу для здоровья и жизни посетителей ВВЦ. Только выглядит эта версия как удобная отговорка. Косвенное подтверждение догадки находим в августовском интервью генерального директора ВВЦ Магомеда Мусаева.
Там, где павильоны, космос, транспорт связан, мы создаем настоящий городок инноваций. И в следующем году мы откроем первый парк научных открытий на базе 10 тысяч квадратных метров. Мы хотим, чтобы все-таки ВДНХ выполняла свою главную миссию, такую пропагандистскую миссию, чтобы эта территория могла бы в миниатюре олицетворять образ будущей России.
Слово заслуженному пилоту СССР, президенту фонда «Партнер гражданской авиации» Олегу Смирнову.
Ведь по пальцам одной руки можно посчитать государство, которое в состоянии строить самолеты. В самом деле нам было чем гордиться в то время, потому что как не новый самолет, так это мировая техническая сенсация.
И ТУ-154 тоже был сенсацией.
ТУ-154, да, из того же разряда. Он пришел на замену самолета Ту-104 и Ю-18. Он имел очень хорошие характеристики, но, предположим, брал на борт 164-180 пассажиров.
А до этого меньше?
Да, все Ил-18 брал 100 человек, Ту-104 брал 100 человек, а это сразу такой рывок, представляете? И взлетная масса составляла его 100 тонн.
То есть это тяжелый самолет?
Это очень тяжелый самолет, конечно. Летал он на хороших высотах, при этом имел очень хорошую скорость 900 км в час. И почему он сенсация еще была техническая? Потому что было введено очень много новаций технических, инженерных. К примеру, интерцепторы были на крыльях для торможения после посадки. Это новинка. Далее такая сильная штука для безопасности полетов, как трехкратное резервирование всех систем.
То есть, допустим, что-то сломалось, но запас прочности остается.
Да, одно сломалось, подключается второе устройство. Второе сломалось, третье подключается. Во как. То есть это очень надежный самолет. И недаром он начал, уже регулярно начал летать в 1972 году, а выпускаться в 60-х годах в конце. И ему был установлен своеобразный памятник на ВДНХ.
А как вы относитесь к тому, что его сейчас демонтировали?
Я вот от вас узнал эту новость и очень опечалился. Кстати сказать, всего самолетов выпущено более 900 штук. Это показатель того, насколько он оказался удачным. И до сих пор это является основным парком гражданской авиации России, Ту-154М.
То есть это не только памятник, вот то, что было на ВДНХ, это и примета наших дней тоже. Это действующий самолет.
Это действующий самолет. Правда, сейчас он не конкурентен с самолетами западного производства и с нашими новыми самолетами, типа Ту-204, 214. И особенно у него два слабых места. Это превышение шумов выше допустимых, определенных ИКАО, Международной организации гражданской авиации, и очень значительный расход авиакеросина.
И поэтому этот самолет уйдет в историю, тем важнее было сохранить вот то, что стояло на ВДНХ.
Вы совершенно правильно выразили вот эту мысль. Он, несомненно, уйдет в историю, при том в ближайшее время, потому что экономика поджимает. Экономика требует других, более экономичных и более тихих самолетов. Тем более надо бы вот этот Ту-154А, который там был установлен, а после этого была модификация Б, и сейчас летает модификация М. Это, по сути дела, новый самолет. Там другие двигатели, более мощные, надежные, другие системы и так далее, которые сейчас летают. А вот тот первый, это «Ласточка», первая революция, по сути дела, в гражданской авиации. Очень печально, что без памяти людей стирается такая славная страница наших предков.
К сказанному Олегом Смирновым добавлю, в руководстве ВВЦ утверждают, что выставка не музей. Она предназначена для демонстрации новых достижений, и потому старый самолет был здесь неуместен. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Эта тема, тема разобранного самолета на бывшем ВДНХ, другие темы, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас же в Москве 18:30, и на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Крупнейшие российские фондовые рынки, биржи РТС и ММВБ после полудня остановили торги по предписанию Федеральной службы России по финансовым рынкам. Торговая сессия сегодня открылась ростом большинства бумаг, однако затем падение возобновилось. Наибольшее снижение котировок, как и накануне, наблюдалось в банковском секторе. Президент России Дмитрий Медведев назвал ключевой задачей обеспечение безопасности Абхазии и Южной Осетии. Москва не допустит повторения агрессии со стороны Грузии, заявил Медведев после подписания договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с двумя республиками. В Сулейманстальском районе Дагестана минувшей ночью была уничтожена группа боевиков из 10 человек. Во время перестрелки один милиционер погиб, еще один получил ранение. При нападении на посольство США в йеменской столице Сане погибли 16 человек. Об этом сообщили йеменские власти. У посольства взорвалась заминированная машина, после чего завязалась перестрелка. Среди погибших 6 военнослужащих сил безопасности Йемена и 6 нападавших. Погибли также 4 случайных прохожих. Министр обороны США Роберт Гейтс провел в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Обсуждалась ситуация на афгано-пакистанской границе и борьба с боевиками движения «Талибан» и Аль-Каида. В Израиле правящая партия Кадима сегодня избирает нового лидера вместо уходящего в отставку премьер-министра Эхуда Ольмерта. Главные претенденты на высший пост в партии — министр иностранных дел Ципи Ливни и экс-министр обороны, ныне министр транспорта, Шауль Мафас. Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк подал в отставку. Сегодня на заседании парламента он сообщил, что написал соответствующее заявление, которое направит в регламентный комитет. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Еще одна новость культурная. С 27 сентября по 6 ноября на разных концертных площадках Москвы пройдет фестиваль, посвященный 80-летию и памяти великого дирижера Евгения Светланова. Программа его, по мнению нашего обозревателя Марины Тимашевой, очень насыщенная.
На открытии в Большом зале консерватории музыкой Сибелиуса, Равеля и Рахманинова будет дирижировать Владимир Ашкенази. Солировать в рахманиновских колоколах будет Сергей Лейферкус. Оба приедут в Москву только ради этого выступления. 7 и 13 октября два состава вокалистов, петербургских и московских, вместе с хоровой капеллой и оркестром «Русская филармония», представят на суд зрителей концертное исполнение на русском языке дивной оперы «Дели Балакме». Последний раз в Москве она исполнялась в 1946 году, да и во всем мире это наименование редчайшее. В гала-концерте Большого театра прозвучат фрагменты любимых опер Евгения Светланова, а его собственный двухчастный концерт исполнит Государственный симфонический оркестр и пианист Владимир Овчинников, который много работал с выдающимся маэстро. В 1997 году в Большом зале консерватории Светланов представил программу шлягеров 20 века. Это Гершвин, Бернстайн, Берлин, Джон Леннон. 8 октября программа будет повторена в том же зале. В исполнении принимают участие Николай Петров, Александр Градский и Лариса Долина. Роскошное музыкальное приношение Евгению Светланову. В оргкомитет помимо музыкантов вошли знаменитые актеры Василий Лановой и Ирина Купченко. Они говорили о своем друге Евгении Светланове.
У Василия Андреевича Жуковского есть коротенькое, замечательное четверостишие «О милых спутниках, которые наш век своим присутствием животворили, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были». Вот мне кажется, вся жизнь Евгения Федоровича – это животворение культуры. Он животворно действовал на зрителя, на композиторов, на актеров, с которыми он встречался. Это была замечательная русская душа. Вот эта вот российская мощь, которая чувствуется в дирижировании, особенно русских произведений, фантастических. Я думаю, что это все вот от этого бралось, от земли российской.
Тему продолжает Ирина Купченко.
От исполнения Евгения Федоровича хотелось жить. Вот эта вот сила духа, она всегда была у Евгения Федоровича личным качеством характера. Вот это жизнелюбие. Не знаю, через 10, через 20 лет нас не будет. А музыка останется, записи останутся, их будут слушать молодые люди, дети, которые будут приходить на концерты.
Ирина Купченко говорила о Евгении Светланове в совершенно чеховской интонации. Если чуть перефразировать финальный монолог из «Трех сестер», получится: «Нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но музыка наша перейдет в память для тех, кто будет жить после нас». Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжим разговор о новостях. Новостями науки о последних событиях в научном мире расскажет Ольга Орлова.
В Международный фонд благополучия животных провел исследование уровня шума в Мировом океане. Ученые пришли к выводу, что акустические волны, которые порождают деятельность человека, становятся все более серьезной проблемой для китов, дельфинов и других морских млекопитающих. Шум корабельных винтов, использование мощных сонаров, а также акустические методы разведки нефти приводят к тому, что уровень шума в Мировом океане удваивается каждые 10 лет. В результате морские животные теряют ориентацию. Астрономы из Университета Торонто получили первую фотографию планеты, находящейся за пределами Солнечной системы. До сих пор экзопланеты регистрировались по колебаниям родительской звезды или другим косвенным признакам. Эта фотография выполнена в инфракрасном диапазоне. Изображенная на ней планета относится к классу горячих Юпитеров, и температура ее поверхности составляет 1500 градусов. Планета вращается вокруг звезды, очень похожей на Солнце, и находится на расстоянии 500 световых лет от Земли. Экологи из Международного центра исследования лесов считают, что полное запрещение охоты в африканских джунглях будет иметь катастрофические последствия для живущих там племен. В то же время, если интенсивность охоты сохранится на сегодняшнем уровне, через 50 лет в Центральной Африке будут истреблены все крупные млекопитающие, в частности слоны и гориллы. Сегодня жители джунглей получают до 80% животных белков, охотясь на животных. Ученые считают, что необходимо строго различать и регулировать охоту, которая ведется для обеспечения пропитания, и охоту в коммерческих целях. Также крайне желательно стимулировать местные племена, чтобы они несколько изменили свой рацион. Если племена будут охотиться на грызунов, которые быстро восстанавливают численность, крупных млекопитающих можно будет сохранить. Ученые из Лондонского университетского колледжа провели обследование более 300 детей, страдающих заиканием, в возрасте от 8 до 12 лет. Оказалось, что у 22% детей один из родителей пользовался дома, помимо английского, другим языком. Удельный показатель нарушений речи для этой группы оказался значительно выше, чем для одноязычных детей. У тех детей, кому пришлось осваивать второй язык после 5 лет, или у кого в семье говорили на одном языке, уровень расстройств существенно ниже. Авторы исследования подчеркивают, что проблемы с речью никак не отражались на успеваемости и общем развитии ребенка. Но ученые считают, что для снижения риска заикания детей лучше начинать обучать второму языку после 5 лет.
Новости науки. Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит тема политическая. Как вы слышали в новостях, сегодня в Москве подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, Абхазией и Южной Осетией. Какие страны мира, кроме России и Никарагуа, в ближайшем будущем могут хотя бы гипотетически признать независимость Абхазии и Южной Осетии? Об одном интернет-прогнозе на этот счет мой коллега Александр Гостев, он сегодня подготовил рубрику «Политика онлайн».
Никарагуанский президент Даниэль Ортега, вернувшийся к власти в ноябре 2006 года, некоторое время назад заявил о готовности признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Об этом было сказано в выступлении на митинге по случаю 29-й годовщины создания Сандинистской народной армии. Как пишет на сайте Политру ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дебагян в комментарии под заголовком «Американские союзники новейшей России», характерно, что подобное намерение обозначила не какая-либо страна из ближнего зарубежья, к примеру, Белоруссия, с которой много лет безуспешно строится так называемое союзное государство, и не Куба, либо Венесуэла, от которых некоторые эксперты ждали чего-то подобного. Первым из государств, входящих в состав боливарианской альтернативы для Америк, инициированной венесуэльским президентом, стала именно Никарагуа.
Своеобразный ключ к разгадке феномена никарагуанского первенства можно обнаружить в статье хорошо осведомленной испанской газеты «El País», которая в конце августа писала: «Теперь страны, находящиеся в состоянии конфронтации с США либо Европейским Союзом, в качестве платы за признание двух государств вправе попросить и у России кое-что взамен». Именно этим, помимо прочего, можно объяснить решение никарагуанских властей, которые надеются, опираясь на внешнюю помощь, выправить тяжелейшее экономическое положение. Выдвижение на передовые позиции именно этой страны, сделанное наверняка не без подсказки Уго Чавеса, является составной частью сложной игры, которую ведет венесуэльский лидер, вожак леворадикальных сил, подпитываемых огромными нефтяными доходами. В сложившейся ситуации возникла идея воспользоваться конъюнктурой и получить какие-то средства и из другого источника, от России. Вероятно, это потребует значительных денежных вливаний в Центральноамериканскую республику. Впрочем, власти нашей страны уже преподнесли щедрый дар, великодушно списав Никарагуа почти 3-миллиардный советский долг в долларовом эквиваленте.
По мнению оппозиционного депутата никарагуанского парламента Маурисио Диаса, решение властей его страны служит проявлением новой формы борьбы между бывшим Советским Союзом и Соединенными Штатами. Как подчеркивает автор текста в Политру, ныне вокруг России группируются страны, находящиеся в состоянии конфронтации с США. В Латинской Америке, в частности, это Венесуэла, Куба, Боливия и Никарагуа, приверженные строительству социализма.
Уго Чавес – единственный латиноамериканский президент, 6 раз посещавший Россию после своего прихода к власти в феврале 1999 года. Выступая в 2001 в Москве в связи с присуждением ему почетного диплома доктора гонорис кауза, он изложил основы внешнеполитической концепции и поделился своим видением особой роли нашей страны в современную эпоху. «Я убежден, что новая Россия возвышается на пространстве Евразии во благо и для равновесия в мире. Мы нуждаемся в сильной России. Мы все заинтересованы в этом во имя достижения равенства». Исходя из такого подхода, венесуэльский президент выражал солидарность практически со всеми шагами России на международной арене. В связи с последними событиями Уго Чавес выразился достаточно четко. «Я почти уверен, что президент Соединенных Штатов, империалист Джордж Буш, отдал приказ направить войска Грузии в Южную Осетию, уничтожая ни в чем не повинных людей. В этих условиях Россия совершенно естественно стала действовать». Подоплеку этих событий он усматривает в том, что хозяин Белого дома, цитата, «стремится сдержать возрождение России, которая встала с колен и сегодня превратилась в новую мировую державу, благодаря руководству бывшего президента и нынешнего премьера Владимира Путина».
В свою очередь, объявляя о принятом решении, которое еще ждет одобрения парламентом, никарагуанский лидер, также напоминает Эмиль Дебаген, пустил ядовитые стрелы в адрес глобального капитализма, поставив ему в вину трату огромных денег на войны в Ираке и Афганистане. Попутно на американский империализм обрушился и боливийский президент Эво Моралес, лидер правящего «Движения к социализму», находившийся практически в те же дни с ответным официальным визитом в Иране. А ведь все это происходило еще до последнего обострения отношений Боливии и Венесуэлы с США. Поэтому, прогнозируя перспективы признания Абхазии и Южной Осетии, Эмиль Дебаген пишет, нельзя исключать, что к этому процессу, вслед за Никарагуа, присоединятся и другие боливарианские страны, в первую очередь бедные. Правда, за эту поддержку обязательно придется платить.
Последние события, связанные с кавказскими делами, они высветили ориентацию определенных стран Латинской Америки, стран боливарианской альтернативы к России. Самое интересное, что все эти страны, как ни странно, они относятся к России как не капиталистической, а как социалистической стране. Вот когда туда ездил Степашин на инаугурацию Даниэля Ортеги, то он сказал, что Россия готова вернуться в Никарагу, продолжать сотрудничество уже на новом этапе. И никарагуанский заместитель министра иностранных дел, который комментировал решение Никарагуа признать независимость Абхазии и Южной Осетии, он подчеркнул, мы старые друзья Советского Союза. То есть старая дружба таким образом как бы проецируется на Россию, которую они рассматривают не только как правоприемницу юридическую Советского Союза, но и как страну, которая готова дружить со странами, ориентированными на построение социализма.
Мнение ведущего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН Эмиля Дебагяна. Сайт Polit.ru. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев назвал ключевой задачей обеспечение безопасности Абхазии и Южной Осетии. При нападении на посольство США в йеменской столице Сане погибли 16 человек. Министр обороны США Роберт Гейтс провел в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы возвращаемся к главной теме последних дней, к финансовым, мягко говоря, неприятностям на биржах и финансовых рынках. В России сегодня крупнейшие российские фондовые биржи после полудня временно остановили торги по предписанию Федеральной службы России по финансовым рынкам. Сейчас недавно открылись торги уже и на Нью-Йоркской бирже, открылись они с падения основных индексов. В Соединенных Штатах уже второй раз за последние две недели государство берет под контроль крупную частную финансовую компанию. После главных в стране ипотечных агентств финансовая поддержка властей на этот раз будет оказана American International Group, крупнейшей в США страховой компании. С подробностями и о том, что творится в этой сфере сейчас в Соединенных Штатах, наш экономический обозреватель Сергей Сининский.
Финансовые власти Соединенных Штатов предоставят экстренную помощь страховой компании American International Group, AIG. В обмен почти на 80% ее акций и права смены руководства, Центральный банк Соединенных Штатов выделит компании кредиты на 85 миллиардов долларов. Ровно 10 дней назад по такой же схеме правительство США взяло под контроль два крупнейших в стране ипотечных агентства Fannie Mae и Freddie Mac, доля которых на американском рынке ипотеки превышает 40%. Правда, суммы выкупа были значительно большими. Со страховой компанией AIG связано большинство участников финансовых рынков США. Среди других услуг она занималась страхованием и выпускаемых ими ценных бумаг. Дион Томас, сотрудница одной из юридических компаний на Уолл-стрит.
Это Уолл-стрит. Здесь все имеют дело с American International Group. И сама мысль о том, что эта компания вдруг может исчезнуть, тут же отразилась на миллионах биржевых сделок, проводимых их участниками. Никто из них не в состоянии представить все последствия, но это действительно могло бы обернуться катастрофой.
По экспертным оценкам, AIG за последний год потеряла почти 80% своей прежней рыночной стоимости. Таких потерь крупнейшими финансовыми компаниями не случалось со времен Великой депрессии в США, а последствия проявляются далеко за их пределами. Из Сеула сотрудник южнокорейской инвестиционной компании Good Morning Securities Ромел Ли.
Проблемы, собственно, компании American International Group теперь после объявления о ее поддержке государством можно считать почти решенными. Но у всех участников рынков один вопрос. Кто следующий? Ведь кризис продолжается. Многие компании на этом рынке называются теперь возможными следующими жертвами этого кризиса.
Всего два дня назад правительство Соединенных Штатов отказало в поддержке четвертому по величине инвестиционному банку США Lehman Brothers, который в итоге, не найдя нового владельца, был вынужден обратиться в арбитражный суд за временной защитой от кредиторов. Сообщения об этом обрушили все финансовые рынки. После фактически национализации в США ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac на них ожидали совсем другого развития событий. Из Москвы аналитик компании Antanta Pio Global Максим Осадчий.
Удар, конечно, существенно слабее, вот этот, но он, конечно же, и очень неприятен. Потому, в первую очередь, что люди уже ожидали, что уж после того, как государство взяло под контроль Фредди и Фанни, после этого-то все, вот он, выход, все, закончился самый худший период кризиса. Все ожидали, что это уже было дно кризиса, и оказалось, что это не так.
Допустив банкротство Lehman Brothers, четвертого по величине инвестиционного банка в стране, финансовые власти США, тем не менее, поддержали крупнейшую страховую компанию. Огромные убытки финансовые компании США, да и многие европейские, понесли в результате кризиса на ипотечном рынке США, разразившегося в прошлом году и последствия которого будут проявляться, как представляется экспертам, еще долго. Из Лос-Анджелеса Джеффри Гандлок, аналитик инвестиционной компании TCW.
Падение цен на недвижимость США в последние два года привело к тому, что многие домовладельцы просто перестали выплачивать банкам свои долги по взятым ранее кредитам. Рыночная цена того же дома значительно снизилась, а нередко оказывается и меньше суммы оставшегося долга. И все больше домовладельцев стали приходить к выводу, что долг возвращать и вовсе не стоит. Пусть, мол, банк собирает дом и сам с ним возится, ведь все убытки он примет на себя. В итоге все невозвращенные долги легли тяжким бременем и на банки, и на ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac. В этом и заключается сегодня главная проблема американского рынка недвижимости.
До того, как разразился кризис, многие финансовые компании выкупали у американских коммерческих банков их ипотечные кредиты, чтобы затем перепродать их на финансовом рынке в виде своих новых облигаций. Но когда эти облигации перестали покупать, компании остались с огромными долгами. Из Вашингтона Дин Бейкер, сотрудник Центра экономических и политических исследований.
На мой взгляд, следует вспомнить о том, что финансовым рынкам необходимо регулирование. Ведь в крайних случаях ситуация может просто выйти из-под контроля, а опрометчивые действия отдельных участников рынка могут привести к разрушительным для него последствиям. Думаю, именно в таких ситуациях, как сейчас, все больше людей приходят к выводу, что государству следует более жестко контролировать финансовые рынки. Эту регуляцию явно ослабили в последние лет 10. На мой взгляд, если просто следовать идее, что рынок в состоянии сам себя регулировать, то рано или поздно на нем возникают именно такие ситуации, какую мы видим сегодня.
Эксперты подсчитали, общий объем помощи за последний год финансовым рынкам и компаниям со стороны финансовых властей США, уже предоставленной или гарантированной на будущее, будь то экстренные кредиты отдельным компаниям или дополнительные интервенции Центрального банка США на финансовых рынках, приближается к 900 миллиардам долларов. Это примерно 6,5% нынешнего объема всей американской экономики в течение года.
Рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершение информационных часов программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Эта страна переживает самый тяжелый в своей истории водный кризис. Под угрозой исчезновения оказалось главное водохранилище страны – озеро Кинерет. Проводится активная кампания по экономии воды, спешно строятся установки для опреснения морской воды и очищения сточных вод, рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
В Израиле царит тревожное ожидание. Люди ждут черную метку. Речь, конечно же, идет не о зловещем пиратском символе, но для Израиля настоящая черная отметка на столбиках государственной водопроводной компании, что стоят у береговой черты на озере Кинерет, не менее страшный и вполне реальный знак. Дело в том, что Кинерет – один из главных резервуаров пресной воды Израиля, а черная отметка – предел, после которого дальнейший забор воды грозит озеру гибелью. Ситуация с водой сильно ухудшилась. Уровень воды в озере опустился ниже красной черты и приближается к черной. Ниже этого уровня насосы, которые снабжают водой водопроводную систему Израиля, уже физически не смогут качать воду. Я даже не уверен, что удлинение труб поможет. Боюсь, что мы приближаемся к рубежу, после которого обратного пути уже может и не быть. Я имею в виду невосполнимый ущерб и озеру, и связанной с ним экосистеме. Говорит директор управления озера Кинерет Пинхас Грин. Тревогу по поводу опасности гибели Галилейского моря, как называли в древности озеро Кинерет, разделяет и израильский ученый Александр Гимбург. По его словам, речь идет даже не об опасности пересыхания озера, а об осолонении вследствие уменьшения давления верхнего столба пресной воды и последующего смешения двух водных пластов – пресного и соленого.
Под Кинеретом есть соленая вода, которая находится под давлением, тут как бы принцип сообщающихся сосудов, то есть водяной столб Кинерет, он предотвращает выход соленых вод. В результате расчетов было найдено, что вот если вода пустится ниже красной линии, то уже опасность реальная, соленая вода начнет из-под Кинерета входить в Кинерет, и тогда может произойти необратимое.
Правительство Израиля не сумело справиться с водным кризисом. Об этом еще несколько месяцев назад заявил глава управления водных ресурсов Шимон Таль. Генеральный план экономии воды, разработанный управлением 4 года тому назад, лежит на полке пылиться, утверждает он. подчеркивая, что Израиль потребляет ежегодно более 130 миллионов кубометров опресненной воды, в то время как правительственная программа должна была обеспечить чуть ли не втрое больше – около 350 миллионов. Правительство серьезно озабочено проблемой. В стране повысились цены на воду. Объявлен режим строжайшей экономии. Специальная группа по борьбе с засухой, созданная при управлении водных ресурсов, рекомендует запретить полив новых парков и скверов в городской зоне. Речь идет о посадках этого года. Если следующий год тоже окажется засушливым, управление водных ресурсов порекомендует более жесткие меры, вплоть до уничтожения зеленых насаждений, требующих большого количества воды для полива. Пресс-секретарь управления Ури Шорш считает, что нехватка воды не специфическая проблема Израиля, а результат глобального потепления. Воды стало меньше во всем мире – в Испании, Калифорнии, Австралии. Везде ощущается нехватка воды. Проблема глобального потепления затрагивает также и Ближний Восток. Несколько иначе смотрит на проблему Владимир Ваксман, специалист по водоснабжению. По его словам, Израиль использует только около 15% от примерно 11 миллиардов кубометров воды, выпадающей ежегодно в виде осадков. Он обращает внимание на то, что опресненная вода Средиземного моря не только обходится намного дороже, но и содержит вредные химические соединения, которые современными средствами очистки из нее не удаляются. По мнению доктора Ваксмана, в прошлом проработавшего долгие годы в государственной компании по водоснабжению, Израиль только за счет разумной экономии и интенсивного сбора дождевой воды мог бы полностью обеспечивать свои потребности.
У нас есть и Кенерис, который в лучшие годы дает менее 30%, и есть два аквифера. Аквифер – это зона, где скапливается вода. Предгорный, который на 80% получаем воду из Голан, во всех случаях опресненная вода в 3 раза, по крайней мере, дороже, чем подземные воды. Значит, если бы только бы улавливали воду, которую нам дал Всевышний, мы должны ее продавать.
Мнение инженера Владимира Ваксмана для Радио Свобода, Равшан Гусейнов, Израиль.
Информационные часы программы «Время свободы» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шароградского. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Ну, большую часть программы мы сегодня посвятим финансовому кризису, который начался, как известно, в Соединенных Штатах, по крайней мере, так считается, но каким-то образом затронул и Россию. Наши слушатели услышат подробный, очень профессиональный анализ ситуации, но в том числе и ответ на вопрос, следует ли вкладчикам российских банков опасаться за свои вклады вот в связи с нынешним кризисом. Кроме того, мы поговорим о перспективах объединения демократических сил в России, об итогах поездки Людмилы Алексеевой в Ингушетию, где она встречалась как с представителями местных властей, так и оппозиции, о том, что стало причиной отставки спикера Верховной Рады Украины, будут и другие темы. Кирилл.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова со-редактор петербургского журнала «Звезда», историк, специалист по истории Кавказа Яков Гордин. Речь, естественно, пойдет о последнем российско-грузинском конфликте. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Союз НАТО пристально следил за драматическим конфликтом.
Начался отсчет 30-дневного срока для создания коалиции.
Литовская армия переходит на профессиональную основу.
Эти отношения носят образцовый характер.
Генеральная прокуратура поручила транспортным прокуратурам принять меры для предотвращения нарушений.
В безопасности вступили в перестрелку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».